Вы слушаете «Громадское радио». В студии для вас работают Елена Терещенко и Елена Лысенко, звукорежиссер Ирина Нижник. В этом часе мы обсудим проблемы взаимоотношений украинской банковской системы и переселенцев.
И вместе с экспертом посчитаем, кому и сколько должна Украина.
И сейчас вот с нами гость в студии Анна Росомахина. Анна – юрист Центра гражданского просвещения Альмеда. Так, Анна?
Альменда.
Правильно? Альменда. Вот сегодня правозащитники вашего центра провели рейд по банкам вместе с крымчанами, да, которые пытались открыть счета в Киеве в украинских банках. Какой результат этого мониторинга?
Не, сначала давайте... Анна, давайте с самого начала. Да. В чем проблема? Потому что слушатели у нас не в курсе взаимоотношений банков и переселенцев. Расскажите.
Хотя мы уже об этом говорили, но да, наверное, не все в курсе.
Да, не все сидят и слушают внимательно. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вначале был Крым. И потом было постановление Национального банка Украины номер 699 в декабре 2014 года. Оно было принято. Согласно этому постановлению, лица, имеющие регистрацию места жительства на территории Крыма и города Севастополя, приравниваются в отношениях с банками к нерезидентам. Иными словами, человек с пропиской в САКах, Феодосии, Алуште приравнялся у нас к какому-нибудь гражданину Германии или Финляндии. Ну, это так, чтобы было понятно, на бытовом уровне. После этого фактически крымчанам был закрыт доступ к большинству банковских услуг. Почему? Не потому, что их не пускали в помещение отделения банка, а потому, что законодательство Украины сильно ограничивает нерезидентов в осуществлении банковских операций, в получении банковских услуг. В частности, нерезидент, например, не может свободно обменивать валюту в банке. Для этого нужно получать справку-сертификат по форме 377. Это ненужное, в общем-то, для слушателей знания. Но он не может это делать свободно, так как резидент Украины, ну, сейчас для всех эта сумма ограничена 3000 гривен в сутки, но, тем не менее, даже в этом праве нерезидент ограничен. Также нерезидент не может вносить деньги на свой депозитный счет без объяснения происхождения этих средств. Опять-таки, любой гражданин Украины может открыть депозитный счет и положить на этот счет 1000, 5, 10 тысяч гривен.
Никому ничего не объясняет, правильно?
Никому ничего не объясняю. Да, для нерезидента любые 10-100 гривен должны быть подтверждены банковским аккредитивом, договором, платежным поручением и прочими документами. То есть это не договор, который можно напечатать дома на принтере, это банковские документы, документы строгой отчетности. Вот в такую ситуацию попали крымчане в декабре.
Плюс еще, наверное, же трудности в ведении бизнеса, правильно, если я понимаю?
Да, это счета для юридических лиц, там отдельная история, но понятно, что юрлица, зарегистрированные в Крыму, они по факту прекратили свою хозяйственную деятельность еще раньше.
Анна, вот как вы думаете, какая причина, почему Нацбанк такой вынес постановление? Должна же быть логика этого всего.
Вы все ищете логику.
Да, мы ищем логику. Понимаете, вот странно, да, депозит положить. Казалось бы, ведь банку выгодно, если крымчане будут класть деньги на счета в украинские банки. Какая логика этого?
Логик тут несколько можно выделить, можно предположить. Ну, первое, это официальная позиция Нацбанка. Крым оккупирован, там может вестись подрывная диверсионная деятельность в отношении Украины, поэтому лучше фильтровать все крымские средства, лучше фильтровать лиц, которые приезжают из Крыма и хотят воспользоваться банковскими услугами в Украине для целей нацбезопасности. Вот такое есть объяснение. Второе объяснение, не секрет, что с самого начала оккупации жители Крыма, они как бы выдавливаются из Украины, им ставятся различные препятствия на пути в Украину, да, назовем это так. То есть,
я не понимаю, что значит выдавливаются?
Это сложности создаются во всех сферах. В доступе к образованию для переселенцев, вот в доступе к банковским услугам.
Подождите, в таком случае какая разница, между проблемами переселенцев с Крыма и переселенцев с востока Украины?
В том, что переселенцы с востока не приравнены к нерезидентам. Их эта норма не касается. Она касается только...
Это разница именно в этом пункте только, да?
Ну, мы просто говорим сейчас о банках, о статусе нерезидентов для крымчан. И это касается только крымчан. Ага, переселенцев из зоны АТО это не касается. Там у них свои проблемы в том плане, что банки, ну, в принципе, не очень охотно их обслуживают под всяческими надуманными предлогами. Но законодательной преграды на пути к доступу к банковским услугам у жителей зоны АТО нету.
Итак, есть факт, есть постановление Нацбанка. И эта история имела развитие, правильно?
Конечно же.
Вот. А теперь о развитии. Кратко, да. Кратко, если можно.
Украинский Хельсинкский союз по правам человека сопровождал судебное дело, иск к Национальному банку Украины по отмене этого постановления. 1 сентября апелляционный административный суд города Киева вынес решение, которым частично был удовлетворен этот иск. И пункт 1 постановления Нацбанка номер 699 был отменен. Тот самый пункт, который говорит, что лица, зарегистрированные в Крыму, приравниваются к нерезидентам. 1 сентября. Решение суда вступило в законную силу в момент провозглашения. То есть примерно с 14 часов дня, если я правильно помню, 1 сентября 2015 года, эта норма отменена и не действует. Вот, хотя, конечно, было бы хорошо, если можно было поздравить всех с этим, но история на этом не закончилась. И то, что суд отменил эту норму, никак не повлияло на положение крымчан. Они до сих пор также ограничены в доступе к банковским услугам, также они...
То есть почему? Потому что продолжается судебное разбирательство.
Нет, да? Я же сказала, решение вступило в законную силу.
Вот вы сегодня как раз проводили мониторинг, да, как банки себя ведут. И что, вот расскажите об этом мониторинге.
Ну, мониторинг я проводила и раньше своими личными силами, поскольку я тоже зарегистрирована в Крыму. Сегодня это был мониторинг в сопровождении юристов, оператора, вот с нашим крымчанином, который делал, так сказать, контрольную закупку. Мы посетили 5 крупных банков. В каждом человек с крымской пропиской, без справки переселенца, то есть просто с крымской пропиской, просил предоставить ему стандартные банковские услуги. Обмен валюты, открытие депозитного счета и открытие текущего счета. Во всех 5 банках нам было отказано в предоставлении этой услуги.
На основании постановления Нацбанка, да?
Совершенно верно.
Хорошо, а вы говорили, что это постановление уже отменено судом.
Конечно, я думаю, они в курсе, мы носили распечатанное постановление.
Так. И что, какая реакция в банках?
Есть такая особенность в банковской сфере. Это очень зарегулированная, очень формализованная сфера. И любые изменения в этой сфере обязательно санкционируется Национальным банком Украины. То есть председатель, начальник отделения банка не начинает день с того, что заглядывает в реестр судебных решений, что ж там новенького-то решил суд. И на сайт Верховной Рады в новинки законодательства тоже не заглядывает. Это оформляется, любые изменения оформляются чем-то вроде информационного письма Национального банка.
Анна, вот мы сейчас дозвонились нашему юристу, вашему коллеге Сергею Зайцу, он нам расскажет, что по поводу суда. Потому что, насколько я знаю, вроде бы завтра продолжение.
Да, совершенно верно.
Алло, Сергей?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что завтра будет продолжение, будет кассационное обжалование в суде?
Да, завтра будет рассмотрение кассационной жалобы по делу, которое вы обсуждали, собственно говоря, по решению НБУ, которым крымчане признаны нерезидентами.
А скажите, пожалуйста, Нацбанк на основании чего подал кассацию? На что опирается Нацбанк? На какую норму правовую?
Вы знаете, мне сложно комментировать аргументацию Национального банка Украины. У меня есть определенная позиция. И, честно говоря, после того, как по этому поводу высказался Верховный суд Украины, хотя Верховный суд Украины, пленум Верховного суда, и отказал в направлении дела в Конституционный суд для получения заключения, а вернул это дело для рассмотрения по существу, но он высказал достаточно серьезные и важные позиции, с учетом которых аргументация Национального банка Украины, ну, вы знаете, это повторы того же уже, что раньше звучало, то есть что исполняли закон о свободной экономической зоне, что это было необходимо и так далее и тому подобное.
А какая правовая перспектива, Сергей? Как вы себе ее видите? Оптимистически, пессимистически, реалистически?
Ну, если говорить о правовой перспективе, то, знаете, решение апелляционного суда в данном случае основано на прямом практически цитировании постановления Пленума Верховного суда. То есть сейчас это дело будет рассматриваться судом, который по статусу выше апелляционного суда, но ниже Верховного суда. То есть я как юрист понимаю, что практически суд должен опять-таки принять во внимание то, что сказал пленум Верховного суда Украины, и в этом смысле, ну, как минимум, решение должно быть оставлено без изменений, а если суд будет подходить к этому делу более внимательно и взвешенно, то он должен также дать оценку еще доводам относительно дискриминации крымчан в этом случае в сфере доступа к банковским услугам. Но с учетом того, что, ну, вы знаете, два юриста, три мнения, я вам могу сказать только свое мнение и мои прогнозы, которые основаны вот на такой логике.
Это был адвокат Сергей Заяц, а мы продолжаем. В студии Громадского радио у нас Анна Росомахина, юрист Центра гражданского просвещения «Альмеда». Вот скажите, Анна, хорошо, вы помониторили, что банки не исполняют решение суда?
Нет.
Не исполняют. То есть крымчане по-прежнему должны получать справку переселенца для того, чтобы воспользоваться банковскими услугами. А эта справка реально помогает? Или тоже, придя потом со справкой, у крымчанина тоже возникают какие-то проблемы в банке?
Нет, предъявление справки снимает все эти проблемы. В постановлении 699 прямо сказано, что лица, зарегистрированные в Крыму и не имеющие статуса переселенца, являются нерезидентами, а имеющие статус переселенца пользуются наравне со всеми банковскими услугами.
Но, с другой стороны, тогда ну, люди послушают нас с вами, да, наш с вами разговор, и скажут, а в чем проблема? Ну, пойдите, оформите себе справку переселенца.
Ну, во-первых, проблема в том, что справка переселенца это не купить там что-то в магазине, да, и повесить на себя. Статус переселенца, он, во-первых, предполагает определенную процедуру. Во-вторых, у человека, регистрируясь переселенцем, принимает на себя определенные обязанности. Ну, как всем вы, наверное, прекрасно знаете. Это обязанность проживать по адресу, по который вот вы указываете. Человека-переселенца может проверить миграционная служба на предмет того, живет ли он по этому адресу. Они могут явиться на законных основаниях. Ну, вот, то есть человек приобретает специальный правовой статус и определенные обязанности. А если он не хочет этого делать, зачем же его к этому
принуждать? Ну да, и потом не всегда получается проживать там, где ты проживал на момент, когда ты приехал, допустим, выехал из Крыма, приехал в какой-то другой город Украины, нашел квартиру, а потом тебя, может быть, просили, ты другую квартиру нашел, да? То есть,
совершенно верно. Регистрация переселенцем — это не обязанность, это право. Первое. И второе. У нас по разным оценкам около 30% людей живут не по месту регистрации. И в стране набирается несколько десятков тысяч человек, но это по очень грубым моим прикидкам, которые зарегистрированы опять-таки в той же Алуште, Феодосии, Керчи, Севастополе, но последние 5-10-15 лет живут в другом городе. Да? Вышли там, вступили в брак, переехали, мало ли по какой причине, живут в Днепропетровске или Кировограде. И этим людям не положен статус переселенца, да? Потому что они не переселились. Они живут задолго до войны и оккупации, жили в Украине. И эти люди жили-жили, и тут раз, и однажды они стали нерезидентами, потому что у них в паспорте стоит прописка крымская.
Ну, Анна, я только что услышала ваши слова «люди-переселенцы». Да? Значит, мне напомнило это сегодняшние мои сборы на работу, когда я слушала одну из радиостанций, не Громадское радио, поэтому слушайте Громадское радио. Да?
Да.
И там ведущая, общаясь с экспертом, с активистом, насколько я поняла, говорила такими эвфемизмами. Эти люди, они знают, а те люди, они как? Вот.
Имею в виду переселенцев?
Да, имею в виду переселенцев. Я не знаю, что это было за праздник толерантности или наоборот. Да, у меня такой вопрос. Вы же в курсе многих проблем, не только проблемы с Национальным банком и другими банками украинскими, да, переселенцев. Вы в курсе других юридических казусов и проблем, правильно?
Немножко да.
Немножко да. Назовите самое главное, те, которые действительно мешают жить. С одной стороны, вот мы уже сказали, поговорили с вами, не первый раз мы говорим о регистрации, да?
Угу.
Как о некой вынужденной мере, которую государство ввело, ну, якобы с благой целью, но до сих пор не знаю числа даже переселенцев сегодня, да?
Нет, но есть данные реестра.
Ну, они-то есть, да.
Вот, число реальных переселенцев, да, оно неизвестно. То есть основные проблемы, с которыми переселенцы сталкиваются.
Да, желательно юридические казусы, которые пока не разрешимы.
Ну да, потому что не юридические, понятно, отсутствие жилья, работы.
Ну это да, это, то есть это общечеловеческие.
Само собой, да. Разумеется, юридически несколько основных категорий, которые повторяются, которые объективно существуют и пока не решены. Это, во-первых, огромный пласт проблем, связанные со статусом переселенца, со статусом малолетних переселенцев, да, все социальные выплаты, которые им положены. Это адресная финансовая помощь переселенцам, вот то самое пособие 470 гривен на трудоспособного, оформление на территории подконтрольной Украине, пенсии, пособий, детских денег и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот весь пласт, связанный с социальным обеспечением, это ну, очень много проблем в этой сфере.
Ну, например, с пособиями что, их не выплачивают или требуют какие-то документы дополнительные?
Часто требуют документы дополнительные, не предусмотренные законодательством. Очень разное применение норм по всей стране, просто очень отличается. Распространенная проблема, например, человек жил в зоне АТО, ну, до начала 2015 года, а выплаты ему прекратились в сентябре 2014. Вот образуется зазор в несколько месяцев, когда он эти выплаты не получал. Человек переселяется, оформляет свою пенсию или другую выплату уже на территории подконтрольной Украине, ему начинают выплачивать с даты обращения. Вот эти несколько месяцев так и повисают в виде задолженности. Мы разработали иск, по которому эти деньги выплачивают, но, опять-таки, это... Ну, для этого нужно подавать иск. Системного решения проблемы нету. Вот это первое. Это процентов 30-40, наверное, всех обращений сейчас. Поначалу их было процентов 60, когда была вообще полнейшая неразбериха, никто не знал, что делать с этим, как с этим жить. Сейчас уже немножечко устаканилось, но все равно хватает таких проблем.
Ну, а есть еще одна такая, не знаю, реально ли это проблема, потому что на собственном опыте я ее не испытала, только слышала. А обращаются переселенцы в службу занятости, и у них требуют, например, справку за последние полгода по заработной плате. Человек приехал из зоны АТО. Справку о заработной плате за последние полгода получить не у кого, потому что предприятия нет, предприятия, ну, или там оно, и в общем...
Ну да, в любом случае справка, даже если она ее получит, она будет недействительная.
Да, вы слышали здесь о таком казусе? Как его решать, как посоветовать людям поступать,
ну,
в подобную ситуацию?
Я же говорю, это почему-то очень принято, и очень любят наши органы власти требовать различные документы с оккупированных территорий. Могу рассказывать, понятно, долго забавные истории по этому поводу, но сейчас...
Давайте попробуем помочь хотя бы в данной конкретной ситуации. Что делать?
В данной конкретной ситуации совершенно четко закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц в статье 5 говорит о том, что если переселенец обращается в службу занятости как безработный и не может подтвердить документами свой стаж и свою заработную плату за период до обращения, то эти данные берутся из Единого государственного реестра социального, общеобязательного социального страхования. У нас, к счастью, не каменный век, у нас есть реестры, и все деньги, отчисляемые с официальной белой зарплаты, в этом реестре есть. Поэтому это прямо установлено законом, и служба занятости может получать эти сведения. Никакие справки с оккупированной территории не требуются. Ну, вернее, если они есть, хорошо, если там печать не ДНР даже стоит, так вообще замечательно. Но если нет, то ничего не поделаешь.
Мы хотим напомнить вам, дорогие радиослушатели, что вы слушаете «Громадское радио», и в студии с нами Анна Росомахина.
Анна, есть еще... в общем, мы можем перечислять эти проблемы без конца.
Трудовые права, вступление в наследство, да, в зоне АТО и так далее, бесконечно.
Да, а вот, например, вот такая проблема, как задолженность по заработной плате. Мы сейчас говорили о вот этом зазоре между выплатами пенсии, да? Когда... Mm-hmm. А есть еще достаточно большой массив задолженности по заработной плате переселенцам. Mm-hmm. И, насколько я знаю, было постановление, было поручение, было поручено президентом, министру соцполитики разработать механизм. Механизм был не разработан. В общем, вы не знаете, что дальше с этими деньгами. То есть людям нужно поставить на них крест и забыть? Или все-таки пытаться подавать в суды иски?
Ну, пытаться подавать в суды всегда нужно, это никогда не лишнее.
Нужно думаете?
Конечно.
Да, это слова истинного юриста, конечно.
Ну, только качественные иски подавать, понятно, не спамить суд. Они так очень, очень сильно загружены. Тут нужно разделить, говоря о зарплате. Зарплата сотрудников госпредприятий, учреждений, финансируемая из бюджета, и частный сектор. Если мы говорим о частном секторе, да, любые частные предприятия, фирмы в зоне АТО, то тут уж, ну, как бы ничего не поделаешь. Можно, конечно же, получить судебный приказ о взыскании заработной платы.
Нет, ну тут даже не столько о частных, сколько о бюджетных организациях. Да, например, бюджетные университеты. Мы вот записывали и ректоров, и преподавателей, которые по 5 месяцев им задолжены по заработной плате.
Да, что касается бюджетных учреждений. Есть 595-е постановление Кабинета министров Украины, в котором четко сказано, что финансирование государственных учреждений и предприятий в зоне АТО прекращено. Вернее, не в зоне, ну, у нас же, знаете, есть разные понятия, да, зона АТО, населенные пункты, которые не контролирует Украина. Вот 595-е постановление распространяется на населенные пункты, в которых органы власти Украины не действует. И во всех этих населенных пунктах бюджетные учреждения не финансируются до окончания оккупации. Это прямо сказано в постановлении Кабмина. Соответственно, если человек работал, например, в детском дошкольном учреждении в городе Алчевске и получил там задолженность по зарплате в 5-6 месяцев, сейчас живет на территории подконтрольной Украине, то, ну, можно посоветовать ему обратиться в суд, получить решение суда и ждать окончания оккупации. Решение суда кушать не просит, пусть лежит. Вот. Ну, там другой вопрос, что закончится срок его предъявления к исполнению, но это уже будет потом решаться. Вот.
Это касается учреждений, которые остались там.
У которых юридический адрес остался вот там, в зоне АТО, которые не перерегистрировались в населенные пункты, которые контролируются Украиной.
Угу. Но есть же предприятия, которые перерегистрировались на территории Украины, и у которых, сотрудников которых существуют задолженности. Пример, да, университеты, насколько я знаю, Донецкий, насколько я знаю, Луганских, два только знаю точно. У преподавателей есть задолженность по заработной плате, получить они ее не могут, потому что пока они перерегистрировались, документов с собой и прочего ведомости они не вывезли, и получается вот такой, опять же, дайте справку, и тогда мы вам вернем эти деньги.
Дать справку по новому местонахождению.
Угу.
Да, это тоже большая проблема, потому что зарплата была начислена, но не выплачена, и документального подтверждения этого нет. А новый вуз уже по новому местонахождению, да, они там не в курсе, им ни бухгалтерию не перевозили.
Опять же, подавать в суд?
Да, в этом случае тем более оправданно подавать в суд, предъявлять к принудительному исполнению, и пусть уже исполнители думают, как взыскать. Потому что есть живое финансируемое госучреждение, и оно должно выплатить. Но тут вопрос подтверждения суммы невыплаченной суммы заработной платы.
Вот. А где же получить это подтверждение, если ведомости, допустим, там? То есть опять мы подаем в суд и опять ждем, пока закончится ситуация.
Ну, а когда ситуация закончится, вы полагаете, там будут лежать нетронутые бухгалтерские документы?
Да, как бы я предполагаю, да, что там не будут лежать.
Лишь слегка присыпанные пылью. Да. Тут опять-таки есть разные подходы. Можно рассчитывать по своей средней заработной плате, брать извлечение из вот этого реестра общеобязательного государственного страхования, брать справку о доходах, считать свой средний доход и убеждать суд посчитать по среднему доходу. Ну, вот такой есть вариант.
У нас буквально минута осталась. Анна, если можно, коротко, к юристам Центра гражданского просвещения Альменда. В основном обращаются с какими проблемами? Я так понимаю, 30% вы сказали, это перерегистрация
статус пенсии. Статус переселенца, соцвыплаты, все виды соцвыплат.
Угу. И какие проблемы удается решить из этих?
Ну, мы не всесильные.
Ну, какой процент вот удается помочь людям примерно? 50 на 50?
Ой, ну что ж, помочь — такой вопрос. Кому-то просто иногда удается по телефону дать инструкцию, он пошел, у него все получилось. Для кого-то начинаются сложные многомесячные судебные процессы. Проценты не считала, честно говоря. Пытаюсь делать, что могу. Вот.
Анна, это вообще эта ситуация, она не зависит от регионального показателя. Я все время сталкиваюсь с тем, что одни вопросы решаются, предположим, в Сумах легче, чем в Черкасах.
Да, да, конечно.
Это есть такое? Да? Да. Почему Фемида у нас настолько регионально ориентирована?
А вы имеете в виду в судах?
В судах, в юридических инстанциях. Где-то идут с готовностью навстречу переселенцам, а где-то...
Ну, я не думаю, что есть какой-то регион, в котором все судьи
нет,
идут навстречу.
Нет, не все, но просто ну, я видела, что более предрасположены в каких-то регионах, да, в каких-то случаях.
Я думаю,
даже.
Это скорее случайность.
Случайность?
Что, ну, Фемида у нас одна на всю страну, и она
да, ну, но закон,
не
он
лучшая
тоже поддается трактовке, правда?
Ну, поддается, но в случае соцвыплат там все довольно просто.
Итак, это была Анна Росомахина, юрист Центра гражданского просвещения «Альмеда». С вами Громадское радио. Слушайте, думайте. Дальше у нас музыка Донбасса. Группа Шопенхауэр «Ой, там на горе».
Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там сиділа пара голубів, ой, там сиділа
Громадском радио программа «Киев-Донбасс». Это была композиция «Ой, там на горе» группы «Шопенхауэр». А сейчас давайте я вам напомню, где же нас можно услышать. Ну, во-первых, в любое время и в любом месте вы можете слушать нас на сайте громадскийрадио.орг. Теперь в радиочастотах в Киеве, в Киевской области частота 70,4 МГц. А в УКВ ультракоротковолновом и ФМ-диапазоне нас можно слушать в Донецкой и Луганской области, в Волновахе 66,5 МГц и 103,8 МГц, в Краматорске 103,2, в Красноармейске 99,6, в Старобельске 90,2 МГц, в поселке Широкий 101,8 МГц, в ПГТ Беловодск 92,6, в ПГТ Белолуцк 100 МГц ровно, и в поселке Зориновка 103,7 МГц.
И я хочу вам напомнить, что сегодня для вас в студии работают Елена Терещенко и Елена Лысенко, и за режиссерским пультом у нас Ирина Нижник. Я с большим удовольствием представляю нашего следующего гостя. Это экономический эксперт Сергей Фурса. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы бы хотели сегодня поговорить с вами об экономических итогах года и о том, кому же Украина теперь опять должна.
Да, в общем,
и что с нашими долгами.
Подводим экономические итоги года. Внешнеэкономические, если вы не против, да?
Совершенно.
У нас какое сальдо? Безрадостное?
Да
депрессивное?
Нет, у нас позитивное, если мы... Итог года в данном направлении очень позитивен.
Да, в чем вы видите позитив?
Мы реструктуризировали внешний долг коммерческий, который у нас был, мы до сих пор остаемся в программе МВФ. Это две самые позитивные новости, которые, собственно, у нас были.
А можете поподробнее? Вот мы остаемся в программе МВФ. Подробнее в этом.
Ну вот что,
что написал.
Единственным ресурсом для пополнения средств, единственным кредитором Украины на данный момент является МВФ. Так. Никто другой в здравом уме нам денег сейчас не даст. Угу. Все остальные, кто дают, они тоже в здравом уме, но это Америка и прочие официальные кредиторы, плюс Мировой банк, они дают только потому, что мы находимся в программе МВФ. Угу. Соответственно, у нас за этот год удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, что крайне важно. И поскольку вот все, что было сделано, вся эта стабилизация, она базировалась только на поддержке МВФ. Если мы сейчас убираем МВФ, то все рушится, и мы уходим опять в март.
Угу. Вот что написал наш гость Сергей Фурсов в своем блоге. Мне очень понравилось. В начале декабря, правда, но актуально. МВФ изменил правила, и теперь дефолт по еврооблигациям Януковича не приведет ни к каким последствиям. Ожидаемо, но важно и приятно. Россия в ответ, пишет Сергей, обещала жаловаться. Наверное, будут жаловаться Путину, ведь он должен всех переиграть. Россия неоднократно, по-моему, пыталась жаловаться за последний месяц, да?
Они, да, у них, вот чем больше МВФ принимал подобных решений, тем больше был градус истерики, потому что они понимали, что как-то вот нехорошо все складывается.
Да,
что...
а тут еще и зона свободной торговли.
Ну, зона свободной торговли — это не новость. Зона свободной торговли, на самом деле, де-факто для Украины существует уже год. И то, что с этим ничего не будет сделано, было понятно уже давно.
А давайте послушаем, что думает на эту тему, вернее, что заявила на эту тему еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.
Це позиція Росії інтерпретувати санкції так, як вона хоче це робити. Але treatment between Ukraine and Russia would be suspended. That is a clear violation. Але суть в тому, що санкції будуть продовжені з першого числа через порушення мінських умов, мінських угод. Sincerely believe would have been helpful for Russia. І я хочу сказати, що співпраця, звісно, була б корисною для Росії. Ми намагалися і намагаємося зрозуміти їхню позицію. Але вимоги Росії зазвичай такі, що вони підривають саму суть угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Але з нового року ми намагатимемося продовжити діалог. Можливо, через час щось зміниться. Наразі, на жаль, нам не вдалося досягти компромісу.
Это действительно на жаль или все-таки не на жаль для Украины?
Ну, когда дипломаты ведут переговоры, они достигают успеха, то понятно, что они должны использовать термин «на жаль». Но все прекрасно понимали, что его нельзя достичь. Но есть неадекватная позиция России, которая сбегает с гранатой, говорит, я сейчас вообще себя взорву, давайте говорить. Хорошо, давайте, сядем, поговорим, приедем опять, поговорим, приедем опять, поговорим. Ну, это разговоры ради разговоров.
С одной стороны. А с другой стороны, Россия, то есть Украина выходит из сферы экономических взаимоотношений с Россией постепенно, но выходит.
Да.
При этом она пока еще не приобретает ничего, никаких дивидендов, влияния на в зоне свободной торговли с ЕС. Да? И мы оказываемся где-то между.
Ну, нет? Это...
Или это мое такое упрощенное?
Нет, ну, мы, понятно, что нас бороться за рынок европейский, надо бороться. Понятно, что это будет шок. Но если бы мы говорили сейчас в августе 2012 года, например, это был бы огромный шок, когда доля экспорта в Россию составляла порядка 40%. Сейчас доля экспорта в Россию составляет порядка 12%. Все, что можно прикрыть, уже и так прикрыли. Поэтому, да, это шок, но шок гораздо меньше, чем можно ожидать, и это необходимый шок. Да? Это же не то, что мы сами разрываем с Россией. Мы делаем то, что мы должны делать. Мы выходим на более цивилизованные рынки, мы присоединяемся к цивилизованным правилам. То, что это не понравилось России, ну что мы с этим можем сделать? Ну да, они сделали, да, для нас это негативно, лучше бы они это не делали. Но от нас тут ничего не зависит.
А может быть ситуация развиваться, ну, при хорошей, очень оптимистическом раскладе, да, как при разводе цивилизованном. Разошлись, сделали паузу и стали дружить уже по интересам.
Это как Чехия со Словакией. Ну, там,
ну как,
там,
да.
Ну, у нас нет.
У нас нет, ну да. В
принципе, но вот то, что Россия заявляет, что формальный долг Украины, дефолт Украины наступит 31 декабря по истечению так называемого льготного периода. Какие-то у нас могут быть у нашей страны последствия от этих заявлений или нет?
Нет, потому что это будет чисто наш дефолт по отношению к России, только по этому долгу. Почему мы до этого, в принципе, обслуживали эти еврооблигации? Потому что они были выпущены, собственно, в виде еврооблигаций. Если Путин тогда дал Януковичу простой государственный кредит на 3 миллиарда долларов, все давно сказали «до свидания». Но мы не могли это сказать, потому что там был так называемый кросс-дефолт. То есть если мы не платим России, это тут же включается дефолт по всем другим нашим суверенным еврооблигациям, и это большая-большая проблема для страны. Мы сейчас эту проблему кросс-дефолта убрали. У нас есть отдельный евробонд, который мы должны России, да, который мы не будем платить. Вот, собственно, мы в понедельник не заплатили, когда должны были, и не заплатим 31 числа. Уже ввели мораторий, и, собственно говоря, мяч на стороне России.
И что будет хорошо до 1 января следующего года?
Какие 1 января будет тяжело. 1 января последствия будут у всех, но не в этой
связи. После Нового года, мы это понимаем.
Касательно... Есть три пути. И все они, на самом деле, налево пойдешь, направо пойдешь, непонятные. Потому что Россия может присоединиться все-таки и провести переговоры о реструктуризации. Потому... Но, опять же, тут переговоры, как вот, о которых уже говорили, позиции слишком далеки, невозможно прийти. Россия может подать в суд. Она вот все время грозится подать в суд. Ну, хорошо, если она подаст в суд, то это будет лондонский суд. Мы туда пойдем, и года через 2-3 он вынесет какое-то решение. Если он скажет, что да, должны заплатить немедленно, окей, мы заплатим немедленно. Вообще не вопрос. Но это 2-3 года, это либо Ишак сдохнет, либо Падишах, и там уже для нас так будет не критичны эти 3 миллиарда. Плюс мы же тоже пойдем в суд, скажем, это вообще долг Януковича, да? И это одиозный долг. Давайте разбираться, давайте говорить. И вот тут вот ключевой момент, потому что для России, на самом деле, не очень приятно идти в этот суд, потому что это лондонский суд. Он, да, он не примет политического решения, потому что лондонское право, но он будет разбираться. А разбираясь вот в этой сделке конкретно, если особенно Украина будет какие-то дополнительные выставлять условия, не то же условие, он говорит, давайте разбираться. И если суд будет разбираться, то он по этому делу, как обычно делается в этих сделках, будет вызывать всех, кто участвовал в организации этой сделки, чтобы разобраться, что же это было. Потому что Россия будет говорить одно, мы говорим, вот еврооблигации. Мы знаем, как заключались эти сделки, и заключал Путин Януковичем в каком-то бункере. Соответственно, им надо прийти в лондонский суд, где нельзя врать, и рассказать, о чем они говорили в этом бункере. Вот нет уверенности, что Путин хочет это делать.
Ну да,
что
Янукович
это хочет делать
тоже навряд ли.
Да, Янукович вряд ли приедет. Непонятно, на самом деле, будет или не будет подавать в суд, потому что мы даже не понимаем, как принимают решение в России. Да, если Путин стукнет кулаком по столу и скажет подавать в суд, то, может быть, они подадут, потому что вот объяснить последствия, это должен прийти какой-то человек, который разбирается в лондонском праве и, в принципе, в экономике, и рассказать Путину, собственно, чем ему это грозит. Но такому человеку прийти будет довольно-таки страшно к Путину и портить ему настроение. В итоге, наверное, все скажут, ладно-ладно, пускай оно будет, как будет. И, возможно, поэтому в суд тоже подадут. Но суд — увлекательный, длительный процесс. Вот мы видим стокгольмский арбитраж. Суд в Лондоне тоже не будет быстрым. Соответственно, это долгоиграющий процесс. Пока он будет идти, никаких последствий для Украины не будет.
Сейчас, вы сказали три. Первый, значит, вы назвали договор реструктуризации вариант. Второй — суд. А третий вариант какой еще?
Третий — вот когда в суд идти нельзя, но надо на каждом углу бегать и кричать «Украина в дефолте». «Украина в дефолте», «Кошмар, сейчас подадим в суд».
Нет, ну такой динамику, да, придать процессу?
Нет, наоборот, не придать, подвесить ситуацию. Вот это очень свойственно политике, собственно, Кремля, подвешивать ситуацию. Когда мы можем так, а вот она висит.
Собственно говоря, я хотела напомнить, уважаемые слушатели, что мы находимся на волнах Громадского радио. Это программа «Киев-Донбасс». У нас в гостях экономический эксперт Сергей Фурса. Не часто мне, Сергей, доводится видеть экономических экспертов столь позитивно настроенных. Обычно все с печальными лицами подсчитывают убытки. Вы с уверенностью смотрите в будущее. Хотелось бы мне тоже с уверенностью взглянуть в него, да, в будущее. А в каком плане? Когда говорят о рисках, говорят о рисках для инвесторов, да? В первую очередь. Мы понимаем, что ситуация на Востоке не решится до конца года и вряд ли решится в обозримые там, ближайшие месяцы следующего года. Да? Придет ли инвестор?
Инвестор боялся большой волны. Инвестор боялся танков в Киеве, во Львове, где-то там. Пока оно все локализовано на Донбассе, а у инвесторов уже есть четкое понимание, что эта история локализована, и она там себе остается. Уже нигде в красными лентах не идет, сколько там стреляли за день и так далее.
Да-да-да.
Всем уже неинтересно. Угу. И поэтому инвесторам уже эта проблема не является проблемой для того, чтобы инвестировать в завод в Виннице, например.
Но у нас достаточно других проблем, да?
Да, у нас достаточно других проблем, которые сдерживают инвесторов.
Коррупция.
Коррупция и вот пресловутая rule of law на английском — это торжество права. Да? Ведь на самом деле инвесторам никогда не нужны были льготы. Никогда не нужны особенно налоговые льготы. Это вообще их не волнует. Им нужно, чтобы они инвестировали, у них это завтра не забрали. Это же то же самое. Вот у нас есть, например, много инвесторов в банковской сфере, да, а им кредиты сейчас не возвращают, суд принимает решение, не должен. Ну, как, ну не должен, все. И это основной сдерживающий фактор для инвестиций.
То есть вот это и есть суть и правда о вот этом процессе загадочном, о котором очень любят поговорить чиновники, на тему привлечения инвестиций, да? Вот мы так завлекаем инвестора, а ему на самом деле просто нужны четкие правила, да?
Да, желательно. Ну, просто вопрос же степени. Мы очень сейчас инвестиционно привлекательны ввиду того, что мы самая дешевая страна в Европе, да и в мире, одна из самых дешевых. Мы в 3 раза дешевле уже китайцев. Поэтому с точки зрения дешевой рабочей силы, которая находится на границе у Евросоюза, огромного рынка для сбыта своей продукции, мы, безусловно, крайне привлекательны. И каких-то, даже при наличии коррупции, какого-то рода коррупции, часть инвесторов все равно придет. Потому что вот тут дешево и тут близко, и это выгодно. Но если мы говорим действительно о качественных инвесторах и о том, чтобы это способствовало и развитию и нашего внутреннего рынка и так далее, то нам нужно вот решать наши основные проблемы.
Хорошо. А можно тогда немножко о конспирологии? Тут столько писали, говорили о Соросе, о том, что Сорос зашел и за ним пойдут. Расскажите, пожалуйста, есть ли основания под этой ситуацией, да, под этой информацией какая-то?
Сорос зашел.
За ним пойдут?
За ним пойдут охотнее, чем без Сороса. Но для того, чтобы пошли, нужен драйвер. И основным драйвером должна стать приватизация. Вот если мы продаем 2-3 объекта, в принципе, продать надо все, но если мы продаем 2-3 объекта красиво, публично, как это сделалось со второй раз с Криворожсталью, и говорим, товарищи...
И не отбираем через год, да, при этом еще?
Отбираем через год вообще, со второй раз с Криворожсталью. И тогда вот это будет сигналом. Потому что один дедушка Сорос, он, конечно, мудрый старик и могучий старик, но его недостаточно ввиду того, что... это же не то, что пришел Сорос, вложил 100 миллионов. Пришел Сорос, купил пока один пакет акций, остальное присматривается. Может, еще 2-3 проекта. Но для того, чтобы привлечь этих инвесторов, да, нам необходимо сделать приватизацию. более широком фронте нам необходимо провести земельную реформу для того, чтобы привлечь инвесторов и в сельское хозяйство. Но это надо делать, да, на это нужна политическая воля. Как мы видим, что по части приватизации парламент постоянно блокирует это.
Особенно по части приватизации земли.
Это само собой, но даже по части обычной приватизации уже 10 раз или больше Минэкономики подает закон, все время депутаты в буфете.
Поэтому... Ну, они, наверное, не просто так в буфете, потому что тема приватизации, насколько я понимаю, ну, как из уст политиков звучит следующим образом. Нельзя трогать стратегически важные для государства отрасли, нельзя, потому что это государственная безопасность. Вроде бы как этому веришь, да?
Ну, это абсолютная глупость, потому что тут же...
Почему?
Потому что государственная безопасность заключается в отсутствии коррупции. У нас основной очаг коррупции — это госпредприятие. И почему, говорит, депутаты не хотят приватизации? Потому что они сидят на потоках в той или иной мере. Или им платит человек, который сидит на потоках. Потому что госпредприятие — это основной источник коррупции. Пока мы не продали, оно работает так, как оно работает. С этого получают деньги те, кто ему нравится. И это еще больше способствует развитию коррупции, если можно так сказать. Потому что у вас есть стимул получить это министерство, чтобы иметь доступ к этим предприятиям, чтобы назначать туда ваших людей. Это единственная причина, по которой депутаты сдерживают приватизацию. Но понятно, вслух они это сказать не могут. И они вынуждены придумывать все, что угодно.
Хорошо. Второй аргумент наших народных депутатов, которые являются последовательными противниками приватизации государственных предприятий, это то, что зайдут олигархи, олигархи станут еще богаче, предприятия развивать не будут, продадут все на Запад, и, в общем, неизвестно, куда исчезнет.
Если кто-то на открытом конкурсе платит большие деньги, то не для того, чтобы угробить это предприятие. Там, причем даже Министерство экономики готово идти на условие, что не допускать украинских олигархов к этому. Ну, хотя это, наверное, не очень правильно, но они даже на это готовы идти. И, в принципе же, если мы делаем открытый прозрачный конкурс, то украинских олигархов там не будет. Потому что украинские олигархи никогда не покупают что-то за нормальную цену. Они приходят тогда, когда можно что-то украсть. Если мы делаем прозрачный открытый конкурс, на котором приходят 2-3 западных инвестора, то украинский олигарх туда просто не пойдет. А если пойдет и заплатит реальную большую цену, то хорошо, флаг ему в руки, пускай дальше работает. Главное, чтобы это было не государственным предприятием, чтобы мы убрали оттуда неэффективность и коррупцию. Кому оно будет принадлежать, вот вообще не важно. Вот кому угодно, но в частные руки. Чтобы оно работало нормально и эффективно на экономику, а не просто становилось очагом коррупции.
Сергей, а вот это вот заявление ваше о том, что все нужно, вы считаете, приватизировать, тут я вообще в тупике. Есть некие сферы, которые у нас считаются как смеяться над святым, да?
Не, ну понятно, что есть, да, то есть, но когда-то как
Бендукидзе... Нет, а правда, действительно все можно приватизировать и нужно, ну, с вашей точки зрения?
Вопрос, наверняка есть там 2-3 какие-то священные коровы, которые приватизировать нельзя. Но, например, мы можем говорить... Ну, просто вопрос, что экономика так быстро в мире меняется, а мы вот так держимся за то, что у нас есть, что оно уже никому вообще не нужно. Да? Вот в тот формат... У нас, например, есть госбанки. Да? Ну зачем нам госбанки? Мы потратим миллиарды долларов только на их поддержку за последние там, лет, с 2008 года. Это обуза для государства так или иначе. Поэтому да, возможно, мы должны оставлять контроль себе за какими-то... за энергоатомом, который управляет атомными станциями. Вполне возможно. Есть еще какой-то ряд компаний, которые... Но количество предприятий, которые мы можем продать на приватизацию, такое огромное, что вот до этих мы просто не доберемся никогда.
Напоминаю, уважаемые радиослушатели, вы слушаете «Громадское радио», программа «Киев-Донбасс», и у нас в студии экономический эксперт Сергей Фурса.
Тут по поводу банков. Сегодня информация появилась о том, что фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 декабря, то есть вчера, получил транш в размере 5 миллиардов гривен правительственного кредита для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков в рамках кредита от Министерства финансов Украины. Согласно сообщению, средства привлечены по ставке 10,86 годовых. Объясните нам, вклады физических лиц, гарантирование вкладов. То есть это вот речь идет о депозитах, да? О так называемых неплатежеспособных банков.
Да.
Это банки, которые не выплачивали в последнее время.
Ну, которые депозиты. Банки выведены уже, в принципе, с рынка.
То есть люди все-таки получили шанс получить эти деньги.
Да, люди получают в рамках там определенного лимита, всем выплачивается и выплачивается на протяжении всего года.
И проблемные депозиты в том числе.
Любые депозиты в любых проблемных банках до определенного лимита.
Ага, понятно. Но такой траншка 5 миллиардов гривен, ну, мне кажется, не слишком значителен для неплатежеспособных банков, которых у нас уже десятки.
Ну, подождите, мы же платим, опять же, на протяжении года, и как и если мы увидим историю выплат Дельтабанку, как только, если мы даем много денег, они тут же бегут на валютный рынок, и у нас там перегруз. Поэтому выплачивать эти деньги надо постепенно.
Да,
постепенно, дабы не монетизировать это все, не разгонять инфляцию и девальвацию.
Хорошо. У нас буквально несколько минут осталось. Я сегодня уже извинялась перед предыдущим гостем, политологом Владимиром Фисенко, за то, что я практически как к астрологу к нему обращаюсь. Ну, такая традиция, да, в конце года. Давайте. А расскажите нам, как нам будет хорошо житься в следующем году. А скажите, чего ожидать Украине на внешних финансовых экономических рынках в следующем году? Ваши реалистичные прогнозы. Я не прошу от вас праздника для сердца и надежды.
На самом деле на внешних рынках все плохо. В плане не финансовых рынков, а в том, что мы-то страна сырьевого придатка. Ну, по-хорошему. И наши базовые отрасли, которые тянули нас с 98 года, это металл, руда и так далее, цены там упали в 5 раз примерно с пика. Соответственно, там все в депрессии, в глубокой депрессии, и выхода там не ожидается. Суперцикл закончился, поэтому там все будет плохо. И довольно-таки продолжительное время. Соответственно, ожидать, что у нас будет бурный рост экономики, не стоит, потому что у нас нету драйверов. Наши основные драйверы просто не работают. С одной стороны, это банковское кредитование, по которой пока не восстановится. По крайней мере, еще полгода ему нужно для того, чтобы выбраться на какое-то хоть начало кредитования. С другой стороны, вот сырьевые рынки, которые действительно лежат в депрессии. Так что тут будет все тяжело, но самое, наверное, хорошее для нас, что все плохое, что могло случиться, уже случилось.
Вы думаете?
Да, безусловно.
Но мы будем развиваться экономически вообще? Или сложно сказать сейчас?
Нет, но мы будем развиваться экономически. Вопрос, какой скоростью мы это будем
делать. Вот какие секторы экономики все-таки в приоритете Украины? Вот очень много говорят, что все-таки вот Украина аграрная страна, нам надо развивать сельское хозяйство.
Если мы хотим от одного сырьевого придатка уйти в другой сырьевой придаток, то мы можем пытаться позиционировать себя как аграрную страну. Но это ничего не изменит.
А как нам надо себя позиционировать?
Ну, опять же, вот существует, да, масса мифов и в той же экономике внутренней украинской. Mm-hmm. Например, украинские айтишники там лучшие в мире айтишники. Украинский мед самый мед. Там,
ну, украинский мед действительно самый мед. Украинские айтишники работают в основном на аутсорсе. Соответственно, все, что они делают черновую работу для Калифорнии. Как бы мы ни гордились нашими айтишниками, действительно хороший рынок с точки зрения поддержки внутреннего спроса, поскольку они все получают зарплату в долларах, ничего не платят налогами и кушают потом в ресторанах. Это поддерживает нашу экономику, безусловно. Но это не может стать драйвером роста нашей экономики. Поэтому давайте честно понять, что мы вот не выйдем сейчас на... У нас не будет тут Apple, потому что весь Apple в любом случае будет в Калифорнии. Поэтому инфраструктура, вот такие вот базовые вещи, инфраструктура около сельского хозяйства, скорее всего, переработка и так далее, но с пониманием, что на это нельзя делать упор. И, ну, прежде всего, инфраструктура, я думаю, вряд ли мы можем сейчас говорить о развитии высокотехнологических отраслей, поскольку мы там отстали на миллионы-миллионы лет. Поэтому это просто попытка стать технологической площадкой для производства чего-то в Европу. И для этого мы должны привлекать как можно много инвесторов. Хочет Илон Маск что угодно делать, отдать ему здесь что угодно, сказать, приходить, делай. Хотите вы, потому что основные тренды в мире — это переход в высокие-высокие технологии и роботизация. Вот через 10 лет в Макдональдсе в Америке вам робот будет делать гамбургер. Не знаю, через сколько лет будет в Украине. И мы должны понимать, что вот эти отрасли... во-первых, когда мы смотрим на рынок труда, мы должны понимать, если мы хотим идти на какую-то профессию, что этой профессии через 10 лет уже может не быть, потому что там будет робот или алгоритм, ну, в том или ином виде. Поэтому инфраструктура и использовать... свои выгодное географическое положение и пока что нашу дешевизну. Мы дешевая рабочая сила, относительно умная дешевая рабочая сила.
А маркером начала экономического взлета может стать решение о приватизации.
Да, приватизация — это то, что должно запустить этот процесс, потому что без него инвесторы не придут. Без инвесторов ничего не получится.
Спасибо большое. У нас в студии был Сергей Фурса, экономический эксперт. Да, говорили мы об итогах года, о внешних финансовых отношениях Украины. Посчитали мы немного, кто кому что должен. И я так поняла, что, Сергей, мы России уже ничего не должны.
Ну, мы на сегодня не должны, да? Но в будущем, может быть, и заплатим.
Угу. А о том, что говорили, ходили слухи, в том числе и в интернете, ну, как бы околоэкономические блогеры, о том, что по МВФ. Мы там должны не выплатили чуть ли не в состоянии технического дефолта. Вы нам тоже рассказали, что это все неправда.
Это
правильно?
Вообще неправда.
Это вообще неправда. В ближайшее время мы не ждем бурного экономического роста, да?
Да, потому что нет
драйвера. Но все плохое уже случилось, поэтому все равно ждем каких-то позитивных изменений в новом году.
Спасибо большое, Владимир. Ой, Сергей, простите, был Владимир Фисенко у нас перед этим. Это была программа «Киев-Донбасс». Для вас ее провели Елена Терещенко и Елена Лысенко, звукорежиссер за пультом Ирина Нижник. До свидания.